Говорит Радио Свобода. Следствие квалифицирует дело о взрыве и стрельбе в политехническом колледже в Керчи как убийство, совершенное общественно опасным способом.
Я дошел в другой корпус, зашел, услышал хлопок. Ну, думал, что это просто, может, задание упало. Забежал ребенок и сказал, произошел взрыв, что пострадали дети и взрослые.
Вступило в силу соглашение об обмене территориями между Чечней и Ингушетией.
Эта земля является родиной 36% ингушей. Передача ее в соседний субъект вообще нецелесообразно ни с какой стороны.
Как поступит США, если будет доказана причастность властей Саудовской Аравии к убийству в Турции оппозиционного саудовского журналиста?
Попытка наказать саудовцев самым очевидным способом, отказом от продажи королевства американских вооружений, наверняка обойдется очень недешево для Соединенных Штатов.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 17 октября. Итак, Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о взрыве и стрельбе в колледже в Керчи на статью об убийстве двух и более людей общественно опасным способом. Ранее дело было возбуждено по статье «Теракт». В результате нападения на политехнический колледж погибли более 15 человек, десятки получили ранения. Нападение совершил его студент, который позже покончил с собой, заявил глава аннексированного России Крыма Сергей Аксенов. Его слова цитирует Интерфакс. По данным Следственного комитета, это студент 4-го курса колледжа, 18-летний Владислав Росляков. Его тело с огнестрельным ранением было обнаружено в одном из помещений колледжа. Следствие предварительно полагает, что Росляков совершил нападение на учеников, а затем совершил самоубийство. Мой коллега Марк Крутов связался с одним из очевидцев, студентом колледжа в Керчи. Его имя Илья, фамилию он просил не называть.
Я, получается, буквально за 2 минуты до этого из главного корпуса нашего уходил в другой корпус пообедать. У нас обеды в другом корпусе. У нас есть буфет, но вот где у нас там пирожки все продаются в одном корпусе, а в другом корпусе у нас главная столовая. Вот я уходил туда кушать буквально, ну вот с одного корпуса до другого дошел, зашел в корпус, услышал хлопок сильный.
Не обратили внимания, сколько времени при этом было на часах?
В 11:40. Ну, в 11:40 у нас закончилась пара, но где-то в 11:40, в 11:45 вот так вот.
То есть это случилось в перерыве между парами?
Да, это все в перерыве между парами произошло. Я дошел в другой корпус, зашел, услышал хлопок. Ну, думал, что это просто, может, в задание упало. Зашел в столовую, начал кушать. Забежал или преподаватель, или ребенок, точно вам не скажу. Не помню уже. Забежал ребенок и сказал, произошел взрыв, что пострадали дети и взрослые, по-моему. Ну, когда я вышел, уже была полиция, скорая и пожарные. Нас уже туда не пускали. И я особо туда не было желания идти, потому что я обзвонил всю свою группу, узнал все в порядке и все.
А вот про стрельбу говорят.
Знаете, слухи ходили, я тоже слышал, что типа такого говорили, но я лично не слышал и не могу вам сказать, что были они 100% или не были. Я не слышал, я не видел этого, поэтому я вам лично не могу сказать этого.
И вы просто пошли домой после этого?
Нас всех собрали, эвакуировали сразу из здания. Преподаватели всех собрали и, конечно, отправили домой.
Говорил один из свидетелей стрельбы и взрыва в колледже в Керчи. А вот что в интервью другой моей коллеге Александре Вагнер рассказала корреспондент радио «Керчь-ФМ» Екатерина Кейзо.
Я приехала на место примерно в 12:30. Уже работали несколько бригад скорой помощи, МЧС и полиции. Из здания выносили раненых. С каждой минутой подъезжало все больше и больше скорых, но просто не хватало машин скорых. И грузили даже пострадавших в бортовые газели с капельницами. Вторые люди держали капельницы и увозили людей. Перчане подходили и предлагали помощь свою даже оказывать, отвезти на машине. Но сотрудники скорой все делали сами.
То есть, по вашему мнению, это десятки, речь идет о десятках пострадавших?
Уже есть официальная информация Следственного комитета, что 13 человек погибли, около 50 раненых.
А что говорили врачи, когда видели такую ситуацию, что так много раненых, так много убитых?
Ну, сейчас есть уже официальная информация, что это произошел теракт, и как нам рассказали очевидцы, что зашли двое мужчин, один из которых подорвал себя в столовой, где находилось большинство детей. потому что это была большая перемена. А второй ходил по кабинетам и стрелял всех без разбору. Всех, кого видел, просто стрелял.
Я бы хотела спросить, вот что конкретно вы видели, помимо раненых, люди как реагировали на произошедшее?
Люди и плакали, мальчик один позвонил своей маме, было настолько трогательно, что он позвонил и говорит: мама, со мной все в порядке, я жив, я не ранен, можешь не приезжать, я скоро буду дома. Ну вот, потом всех детей, когда это все произошло, начали преподаватели собирать в общежитие, чтобы всех пересчитать, кто в больнице находится, кто дома, чтобы знать точное количество, кто где пофамильно. Полиция осветила место, вот именно где увозили пострадавших, туда никого не пускали, кроме медиков и правоохранителей. Многие приходили, не могли найти своих детей, мамы плакали, слезы. Это очень такое зрелище не для слабонервных.
Говорила корреспондент радио Керчь-ФМ Екатерина Кейзо. Массовому убийству в Керчи сегодня посвящены наши программы, и подробности этого нападения можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете программу «Время свободы». Вчера вступило в силу соглашение о границе между Чечней и Ингушетией, вызвавшее волну протестов среди ингушского населения. Оно было подписано в конце сентября и одобрено парламентами обеих республик. Во вторник делегация ингушской общественности, протестующей против соглашения, побывала на встрече в Пятигорске с полпредом президента России в Северокавказском федеральном округе Александром Матовниковым. В Магасе продолжается бессрочный митинг, однако он был санкционирован властями только до сегодняшнего дня, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов напомнил о соглашении на своей странице в социальной сети «Милистори», чеченский аналог «Инстаграм». «Отныне между нашими республиками проведено разграничение территорий. Хочу отметить, что установление границ никоим образом не означает разделение братских чеченского и ингушского народов. Напротив, это будет способствовать дальнейшей интеграции наших экономик, укреплению экономического и социального взаимодействия, улучшению братских связей», — написал Даудов. Согласно подписанному документу, Чечне отходит больше земли, чем Ингушетии. В составе делегации, побывавшей в Пятигорске на встрече с полпредом президента в Северокавказском федеральном округе Александром Матовниковым, находился один из лидеров ингушского протеста Барах Чемурзиев. По его словам, встреча оказалась безрезультатной.
Нам было заявлено следующее. Да, действительно, соглашение было, сам процесс подготовки его и заключения, и утверждения были выполнены с нарушениями, да, у нас есть претензии к власти, к региональной, но соглашение уже подписано, по существу соглашение справедливое, и поэтому мы, как представители федеральной власти, не собираемся его отменять. У вас есть возможность в юридической плоскости вести вашу работу, подавать суды и таким образом пытаться вернуть вашу территорию обратно в Ингушетию. Вот такой был, если в трех предложениях, ответ.
Каковы будут ваши дальнейшие действия? Какова будет ваша дальнейшая стратегия?
Стратегия у нас продолжать. Тактика будем обсуждать сейчас с товарищами.
Известно, что митинги, акции протеста санкционированы лишь до 17 октября. Что будет дальше? Будут ли продолжаться эти акции или вы их прекратите?
Ну, люди настроены продолжать, поэтому а там будет ясно, когда говорим уже. У нас все коллегиально решается, у нас нету каких-то людей, которые могут принимать решения за народ. Все решается коллегиально.
Барах, почему для вас так принципиально вот эта территория, которую вы отстаиваете?
Потому что у нас очень мало земли, и мы не можем даже отдать 1 метр квадратный. Это во-первых. Во-вторых, эта земля является родиной 36% ингушей. Передача ее в соседний субъект вообще не целесообразна ни с какой стороны. Ни с государственной, ни с демографической, ни с экономической, вообще ни с какой, ни с этической. Это просто грабеж просто, и все. Больше никаким словом это назвать нельзя.
Но вот глава республики Юнусбек Евкуров не может этого не понимать. Как вы думаете, почему он все-таки подписал это соглашение?
Глава республики к этой земле никакого отношения не имеет. Он военный человек, он выполняет приказы, которые ему дают. И он выполняет, и как он до сих пор выполнял все приказы, так он и старается этот приказ выполнить. Совершенно не думая ни о последствиях, ни о методах, ни о чем, ни о средствах достижения этого.
Может быть, у вас есть какие-то версии, чеченская сторона собирается, вот как она собирается осваивать вот эту территорию? Там под что-то конкретное она у вас отбирается, изымается?
Чеченская сторона уже отобрала эту территорию. Там прокладываются дороги, стоят их посты. Эта территория уже вышла из юридикции Ингушетии. Все. Она уже...
Понятно, что там будет?
Нефти очень много. Не знаю, что там будет, но говорят, связано с нефтью. Там, не знаю. Все вот держат в потемках людей, поэтому можно только строить какие-то домыслы. Нет информации никакой. Непонятно, что они хотят вообще.
Это был один из лидеров ингушского протеста Барах Тимурзиев. Об изменении границы ингуши узнали еще до подписания соглашения. В августе этого года чеченские строители под охраной полицейских начали прокладывать дорогу в Сунджинском районе, вырубая ценные породы деревьев, и к 5 сентября продвинулись на несколько километров вглубь Ингушетии. Первые недовольные вышли к зданию администрации Сунджинского района 25 сентября после отставки главы района Исы Хашагульгова. 4 октября начался митинг в Магасе. Все дни протеста в Ингушетии – проблемы с мобильной связью и интернетом. Участники митинга уверены, что это инициировано местными операторами под давлением властей. Об этом «Радио Свобода» рассказала ингушская журналистка Изабелла Евлоева, которая в эти дни находится на акциях в Магасе.
Количество людей постоянно меняется. С утра людей меньше, после обеда их становится больше. И самый пик – это ближе к вечеру, после работы люди, максимальное количество людей подходит.
Вот это соглашение вступило в силу. Какова бы реакция жителей Ингушетии? Собственно говоря, почему вы выступаете против этого соглашения? И известно, что там от 7 до 10% территории Ингушетии отходит Чечне. Что вообще собираются делать там на этой территории? Кто за этим стоит?
Ну, во-первых, да, у нас от 7 до 10%, вы правильно говорите, отходит Чечне. Во-вторых, территория Ингушетии очень маленькая, это самый маленький субъект Российской Федерации. И при всем при этом по плотности населения Ингушетия занимает третье или четвертое место по России. То есть нам сами негде жить. И вот при таких обстоятельствах отдать 10% территории, это сами понимаете, как это. К тому же людей возмущает то, каким образом был принят этот закон. С нарушением всех норм Конституции. У нас по Конституции должен быть проведен референдум для того, чтобы решать такие вещи. То есть референдума не было. Более того, депутаты проголосовали против и объявили об этом народу, против ратификации этого соглашения. Но официально в прессу поступило сообщение от пресс-службы Якурова о том, что закон был принят. До этого когда жители волновались и задавали вопросы в соцсетях, и лично Евкурову на инаугурации один из депутатов, Биял Милоева в частности, был задан вопрос о том, что происходит на этой территории, потому что жители тревожились, были фотографии в соцсетях о том, что границы нарушены, и там вовсю орудуют бульдозеры Кадырова, стороны Кадырова. Ну и сейчас они проложили там дорогу, построили новую дорогу, а вообще там до тех расположено Тыск-Кабамутское месторождение нефти. Как вы знаете, недавно в Чечне был передан Чечен-нефти-Химпром, и там большая нефть, и я думаю, что они собираются добывать там нефть, отжав землю у соседней республики.
Но официально эта версия никак не подтверждается, насколько я понимаю.
Нет, но насколько я знаю, есть справки, говорящие о том, что три скважины, 12-я, 15-я и 17-я, если я не ошибаюсь, не имеют на них виды и собираются добывать нефть из этих скважин. Там еще больше сотни скважин, которые законсервированы еще со времен Советского Союза. Но что самое ужасное, это территория федерального заповедника, и нефть там с высоким содержанием серы. И в случае утечки вот этой серы, то по мнению специалистов, там погибнет все живое.
Изабелла, вот насколько я понимаю, все эти вот дни протестов в Ингушетии, огромная проблема с интернетом и мобильной связью. Вы не знаете, кто может стоять за организацией этих проблем?
Конечно, мы все понимаем, что это глава республики. От его распоряжения с самого первого дня и по сегодняшний день у нас нет мобильного интернета. Мобильная связь работает с большими перебоями. То есть даже сами свидетели, когда мы сначала начали с вами говорить, ваш первый звонок, связь прервалась. И вот так вот, обычно так мы и говорим. Ну, это распоряжение Евкурова. Я знаю, что люди настроены очень решительно, и они намерены стоять, даже если митинг будет дальше не санкционирован. И в этом случае я переживаю за людей, если будет силовой разгон этого митинга.
Это была журналистка Изабелла Евлоева. Представитель ингушской диаспоры в Москве, юрист Калой Ахильгов, полагает, что после вступления соглашения в силу появляются перспективы оспорить его в суде.
Вступает наоборот, даже основание для его оспаривания в суде уже, поскольку до момента его вступления в силу предмета оспаривания нет, поэтому могли бы отказать даже в суде в рассмотрении. Сейчас даже есть возможность оспорить это в суде. Но еще раз повторюсь, что никакого изменение отношения к самому закону, изменение позиции ввиду того, что он вступил в силу, нет. Люди по-прежнему настаивают на том, что он должен быть отменен, и что он должен быть изменен в пределах муниципальных границ, которые были утверждены в 2009 году.
Почему ингушская общественность против этого соглашения?
Потому что в результате заключения этого соглашения в Ингушетии отторгается примерно от 7 до 10% ее территории. Это очень много для Ингушетии.
Почему подписан этот договор? Что стоит за вот этим? В чем его подоплека?
Вы знаете, этот вопрос задают сейчас все, в том числе и сами жители Ингушетии, и могут только догадываться. Строить различные теории, различные версии того, почему глава Ингушетии пошел на это. Но сказать однозначно, точно, почему глава Ингушетии подписал такое соглашение, мы не можем. Тем более, что буквально 3-4 года назад он сам отстаивал именно ту позицию, которую сейчас отстаивает Сингеевичи.
Изменилось ли отношение в республике к Юнусбеку Евкурову после того, как он подписал это соглашение? И может ли его позиция вот по этому вопросу повлиять на его политическое будущее?
Ну, конечно, изменилось. Конечно, подавляющее большинство изменило к нему отношение. И, естественно, это какое-то маленькое количество людей, которые его поддерживают. В основе своей это те, кто работает на госслужбе или там, в зависимости находится от него или из структур государственных. Мне, честно говоря, исходя из практики вообще подобного рода акций, которые происходили на территории других регионов, видится, что не досидит Евкуров свои 5 лет.
Это было мнение юриста Калоя Ахильгова. На фоне волнений в Ингушетии похитили и избили сотрудника международной правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского. Он занимался мониторингом протестов против передачи земель Чечне. На следующий день после того, как правозащитник прибыл в Магаз, к нему в гостиницу пришел мужчина и заманил его в свой автомобиль. Козловского вывезли за город, раздели, угрожали изнасилованием и избили. Похитители назвались сотрудниками Центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии, но никаких документов не предъявили. Затем правозащитника вывезли в Северную Осетию и высадили из машины у аэропорта Владикавказ. Козловский заявил, что покинул страну, а ингушские власти назвали его заявление провокацией. Председатель Конфедерации международных неправительственных организаций Совета Европы Анна Рурка призвала российские власти расследовать инцидент. Сам Козловский, уехавший из России, заявил, что не ждет справедливого расследования. Любовь Чижова, радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал не спешить с выводами относительно того, что случилось с саудовским журналистом Джамалем Хашоги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он зашел 2 октября и бесследно исчез. Турецкие власти утверждают, что у них есть доказательства, что Хашоги был убит на территории консульства. По данным прессы, саудовские власти готовы признать факт убийства. Между тем, этот инцидент поставил Белый дом перед сложной дилеммой. Что делать, если к убийству журналиста имеет отношение руководство страны-союзника? Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
По мере того, как версия убийства видного критика саудовских властей Джамаля Хашоги в стенах саудовского консульства становится все более реалистичной, в Вашингтоне звучат все более громкие призывы ответить со всей решительностью на вызывающие действия саудовцев, давних союзников Соединенных Штатов. Один из близких соратников Дональда Трампа, сенатор-республиканец Линдси Грэм, во время интервью с телекомпанией Fox News призвал даже отстранить от власти наследного принца Мухаммеда ибн Салмана, который, как считается, является фактическим правителем королевства. «Этот человек должен уйти», — настаивает Грэм. «Саудовская Аравия, если ты меня слушаешь, у тебя есть немало достойных людей, из которых можно выбирать. Мухаммед ибн Салман запятнал страну и запятнал себя». Грэм, прежде один из ведущих сторонников близкого сотрудничества с Риядом, объявил, что он чувствует, что саудовцы им воспользовались. По его словам, наследный принц никогда не сможет встать в ряд мировых лидеров. Еще один видный сенатор-республиканец Марко Рубио предупредил, что это убийство уничтожило любые просаудовские настроения в Конгрессе. Никто в Конгрессе не хочет поддерживать отношения с Саудовской Аравией в их нынешнем виде. Они заманили этого человека в свое консульство, убили его, а затем расчленили его тело, сказал Рубио в телеинтервью. Во вторник многие комментаторы заметили, что президент Трамп остается единственным видным американским политиком, кто в своих публичных заявлениях готов трактовать сомнения в пользу саудовских властей. 2 дня назад Дональд Трамп предупредил о тяжелых последствиях, если будет доказана причастность саудовского правительства к убийству Хашоги. Но следом президент предположил, что за его исчезновением могут стоять убийцы-изгои. После телефонных разговоров с королем и наследным принцем Саудовской Аравии президент Трамп несколько раз повторил, что оба его собеседника настаивают на том, что им ничего не известно об инциденте в Стамбуле. Они проводят расследование этого инцидента, результаты которого будут известны через несколько дней. Такое же заверение получил и вице-президент США Майк Пенс, встретившийся с саудовским руководством в столице страны. Между тем, попытка наказать саудовцев самым очевидным способом – отказом от продажи королевству американских вооружений – наверняка обойдется очень недешево для Соединенных Штатов. Речь идет о контрактах на сотни миллиардов долларов. Дональд Трамп сказал совершенно откровенно, что он не хочет, чтобы в результате страдали ведущие американские корпорации и американские рабочие. Помимо этого, сотрудничество с Саудовской Аравией, одним из крупнейших производителей нефти, особо сейчас важно для администрации Трампа, пытающейся заблокировать экспорт иранской нефти. Саудовцы играют и важную роль противовеса Тегерану на Ближнем Востоке. Иными словами, публичная ссора с Риядом администрации Трампа совершенно не нужна. У дилеммы, перед которой оказался Белый дом, нет очевидного разрешения, считает Марк Кац, американский специалист по Ближнему Востоку, профессор университета имени Джорджа Мейсона. С одной стороны, американский бизнес, американский оборонный истеблишмент хочет поддерживать тесные связи с Саудовской Аравией, говорит Марк Кац. С другой стороны, я бы сказал, Саудовская Аравия политически непопулярна в США и не только среди левого крыла демократической партии. Многие консервативные республиканцы с большим скепсисом относятся к саудовцам, обвиняя их в организации террористических атак 11 сентября. Немало людей считает, что наследный принц Саудовской Аравии следует опасным инстинктам, проводит крайне рискованную внешнюю политику, совершил множество ошибок. Убийство журналиста, скорее всего, одна из них. И было бы лучше, если бы он был заменен на этом посту другим представителем королевской семьи. Но Соединенные Штаты не могут влиять на эти процессы, тем более, что у наследного принца есть выбор. Он может повернуться к России или Китаю. И я уверен, что эти две страны думают о том, как обернуть эту ситуацию к своей пользе, если американо-саудовские отношения ухудшатся. А такое возможно? Как может разрешиться эта ситуация? Более вероятно сохранение саудовско-американских отношений. Вполне возможно, мы услышим больше критики со стороны Вашингтона. Я лично подозреваю, что в результате расследования будет выдвинута более или менее правдоподобная история о случайном убийстве или о том, что кто-то действовал без указания свыше. В конце концов, для Соединенных Штатов важно, чтобы эта история послужила уроком на будущее для саудовцев. Потому что есть ощущение, что, как и любой авторитарный режим, они не очень осознают, что подобное поведение может быть наказано. Дескать, никому не должно быть дела до того, что мы делаем со своими собственными гражданами. В данном случае можно провести параллель с действиями Кремля. Он, судя по всему, уничтожает тех, кого он считает предателями, не осознавая, какой удар такие действия могут нанести по отношениям России с другими странами. А мы видим, какой ущерб они уже нанесли России. Говорит американский политолог Марк Кац.
С экспертом беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Российские хакеры заразили новейшие вредоносные программы три энергетические и транспортные компании Украины и Польши. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на компанию по обеспечению кибербезопасности ESET. По ее данным, взлом осуществила хакерская группировка, ответственная за предыдущие нападения на украинский энергетический сектор с помощью программы Black Energy и связанная с военной разведкой России. Разработанный ею новый вирус получил название Grey Energy. ESET выявила попытки хакеров отыскать компьютеры, управляющие производственными процессами. Как считают в ESET, на этом этапе киберпреступники проводят нечто вроде шпионажа, чтобы однажды провести крупную кибердиверсию. В Москве задержан Виталий Нахлупин, заместитель главы аннексированного России Крыма, бывший председатель Комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. По информации источника РБК, задержание связано с ситуацией вокруг дорожных тендеров. Нахлупин курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы по строительству дорог. Одновременно с задержанием Нахлупина сотрудники ФСБ пришли с обысками в представительство Крымской железной дороги, а также в службу автодорог Крыма. Также были изъяты документы в Государственном комитете конкурентной политики и в Крымэнерго, рассказал РБК неназванный федеральный чиновник. Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект, смягчающий правила показа фильмов на международных кинофестивалях. Новые поправки к закону отменяют обязанность иметь на фестивале конкурсную программу и жюри для показов фильмов без прокатного удостоверения. Также увеличивается максимальное число показов отдельной картины в рамках фестиваля с 2 до 5 и максимальная длительность самого фестиваля с 10 до 15 дней. Музеи, выставочные залы и образовательные организации смогут показывать фильмы без прокатного удостоверения, если кинопоказ проходит в культурно-просветительских целях. При этом в законопроекте есть и новое ограничение. Кинофестиваль должен длиться не менее 3 дней. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Британские власти перешли к активным действиям по борьбе с деньгами сомнительного происхождения, попавшими в страну из-за рубежа. Первой о происхождении своих доходов должна будет ответить супруга бывшего главы Международного банка Азербайджана Замира Хаджиева, которая тратила в магазинах Лондона миллионы фунтов стерлингов. Имя Хаджиевой, несмотря на ее протесты, раскрыл лондонский суд, указав ее в качестве иностранки, попавшей под правительственный запрос о происхождении средств на покупку имущества в Великобритании. Это первое решение такого рода. Запросы касаются двух объектов недвижимости, дома в Лондоне, купленного в 2009 году за 11,5 миллионов фунтов и участка земли с гольф-клубом около Эскота, купленного в 2013 году за 10,5 миллионов. Покупки были оформлены на офшорные фирмы. Официально единственный источник дохода Хаджиевой – деньги ее мужа Джахангира Хаджиева, который с 2001 по 2015 годы возглавлял Международный банк Азербайджана. Это государственный банк. В 2016 году Хаджиев был арестован по обвинению в коррупции. Его официальный доход составляет чуть более 70 тысяч фунтов в год. Собеседник ведущей программы «Настоящее время. Итоги» Юлии Савченко Андрис Аслунд, шведский экономист и дипломат, специалист по экономике Восточной Европы, в особенности России и Украины.
Я хочу для начала у вас спросить, насколько серьезным вам кажется настрой британских властей на борьбу с этими нелегальными капиталами и является ли он связанным напрямую с делом об отравлении Скрипалей? Ведь серые капиталы в Лондоне – это история не вчерашнего дня, они там появились не вчера.
Но у меня есть сомнение, что англичане действительно серьезны по этому поводу. Но с другой стороны, входишь в книжный магазин в Уотерстоун, в центре Лондона, и там лежит очень много книг о России. Но в основном это Эдвард Лукас, Люк Хардинг, Билли Браудер, очень критические книги по поводу Путина, что есть огромный публичный интерес, но есть достаточно много интересов элиты против этого.
Ну а вот какие реальные результаты может дать тот факт, что начнут изымать, в частности, активы, по которым не смогут отчитаться, ну, скажем, те же самые российские олигархи?
Ну, мы видим, что некоторые люди явно думают, что против них будет санкции. Я имею в виду Романа Абрамовича и Алишера Усманова, которые продали свои активы или передали свои активы в Англии, тоже в США в последнее время, что явно они это делают очень быстро, чтобы они могут это держать, чтобы у них не будет позиции, как у Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, о чем Министерство финансов США сейчас говорит, что они каждый потерял больше 3 миллиардов долларов.
Вы уже заговорили об этом, практически в унисон с действиями британских властей, у Олега Дерипаски появились проблемы здесь, ему закрыли доступ в его особняк в Нью-Йорке, в частности. В то же время сообщается, что Минфин США ведет переговоры о передаче части акций компании N+, под управление американского банка, с тем, чтобы предложить перспективу снятия некоторых акций с Дерипаски. И вот у меня здесь такой вопрос. Означает ли это, что в санкционной политике могут быть допуски и торговаться олигархи в данном случае могут? Что-то предлагать, а что-то получать взамен, несмотря на санкции?
Да, но иногда это просто неизбежно. Росал просто был слишком большой кусок, что Министерство финансов США не мог это санкционировать, как они это сделали. Сразу цена на алюминий повысилась на 20%, и алюминия на 80%. Что надо что-нибудь делать. Явно, что Министерство финансов не понимает, что делать с этим. Они совершили ошибки и не хотят признать ошибку.
Но вот интересно, что в свете антиолигархических таких мер, которые мы сейчас видим, под американское давление пока не попал Роман Абрамович. И вы в Твиттере недавно написали, а я цитирую, наконец опубликовано, что Иванка Трамп и Джаред Кушнер близкие друзья Абрамовича. Вот насколько надежна эта информация и что теперь с этой информацией делать?
Достаточно точная информация, потому что они были на фотографии или были в то же время в Дубровнике, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Астане, Санкт-Партия. Может быть, пара информации неправильна, но все же это достаточно много.
Что с этой информацией теперь? Ну, предположим, она надежная. Как
выглядит,
поступать?
Что есть предупреждение, чтобы Абрамович сейчас передал свою недвижимость в Нью-Йорке, что было больше, чем 90 миллионов долларов, бывшей жене Дарьи Жуковой.
Семейные дела президентской семьи, финансовые семейные дела и президентской кампании сейчас очень большая тема. На прошлой неделе обсуждалась тема налогов президента Трампа и тот факт, что, возможно, он уклонился от уплаты налогов на деньги, которые ему передал его отец. На этой неделе были опубликованы данные по поводу возможной связи Альфа-банка российского с президентской кампанией Дональда Трампа. Вот по результатам всей этой информации, потому что информации очень много, мы можем сделать какие-то стабильные выводы, или только у нас есть какие-то ниточки, которые, возможно, везде обрываются и никуда не ведут?
Ну, есть пара книг по этому поводу, коллюжн Лука Хардинга и последнее время Крейг Ангер, «Дом Трампа, дом Путина». И особенно последняя книга показывает, сколько связи между Трампом и организованной преступностью с Россией. Там ничего не показано, что действительно преступность. Это не разрешается из-за законов здесь. Но там очень много сомнительно, что, например, что Иванков, япончик, сидел в Трамп Тауэр и вел там организованные преступности в Нью-Йорке.
Возвращаясь к делу об отравлении Скрипалей, просто потому что к нему невозможно не вернуться, ряд экспертов предположили, что вот в результате того, что произошло, в рядах Главного разведывательного управления России будет чистка. А вы в Твиттере написали, и выходит, что Путин скомпрометировал сотни офицеров ГРУ. В любой хорошо функционирующей демократической стране такого лидера преследовали бы за измену. Вы что в данном случае имели в виду, и как, вот на ваш взгляд, что главного во всей этой истории сейчас?
Скажем, что там две большие информации. Первое, что мы знаем из-за серии паспортов сейчас, кто агент ЦРУ. И второе...
ГРУ вы имеете в виду? Агент ГРУ.
Агент ГРУ, да. И второе, кто мы знаем из-за того, что у них есть регистрация своих автомобилей, 305 агентов ГРУ на штаб-квартире ГРУ. И Путин показал через того, что он просил, чтобы эти ГРУшники выступили на телевидении, он дал полные возможности Беллингкату проверить их идентичность из-за того, что это можно делать, когда есть достаточно много фотографий от них. Без этого Беллингкату намного сложнее было, что там проблема Путина, и эта информация, это помог Беллингкату показать эти сотни ГРУшников.
То есть вы считаете, что это был просчет со стороны Путина? А как он мог так просчитаться, на ваш взгляд?
Вероятно, не думал об этом. Ну, высокие люди обычно не думают обо всем.
Ну вот на этой неделе, продолжая эту тему, Левада-центр опубликовал опрос, согласно которому популярность Владимира Путина стремительно упала до 39%. На ваш взгляд, какие главные факторы на это могли повлиять? Ну, не Скрипали же, наверное.
Ну, это не популярность, это доверие, что обычно ниже. Это, конечно, пенсионная реформа, которая влияла на это, потому что в 2005 году Путин сказал публично и строго, что столько времени, как я остаюсь президентом, не будет повышения пенсионного возраста. И он даже, когда он выступил 29 августа перед народом, упомянул о том, что он сказал в 2005 году, но сказал, что сейчас обстановка изменилась. Ну, извините, обещание – это обещание.
Ну, а почему он пошел в итоге на этот шаг, и почему он одобрил в итоге пенсионную реформу? У него не было выбора, так сильно изменилась ситуация. Вот с экономической точки зрения, какой вы анализ можете дать?
Можно так смотреть. Первое, что это практически неизбежно, это делать. Я думаю, что все бывшие коммунистические страны уже это сделали, повысили пенсионный возраст, что Россия в этом последняя. Но это не главное. Главное сейчас, это что Путин это повышает из-за того, что у него мало денег, государственные казни. И почему? Из-за того, что он столько ворует, столько берет для своих клептократов, и люди это знают. Россияне явно сейчас думают, ну что это такое? Не надо платить этим всем Ротенбергам и Тимченко из-за того, что у Путина мало денег. Совсем другое, когда это были деньги от нефти. Но сейчас это реально, что снижается уровень жизни из-за того, что Путин передает деньги от бедных к самым богатым. Это неприемлемо.
Если говорить о богатых, наверное, они богатые. На этой неделе мы стали свидетелями чистки в рядах российских губернаторов. И так это происходило практически в один день. Вы тоже по этому поводу высказались в Твиттере. Как вы думаете, это как-то связано вот с этой с нервозностью по поводу понижения доверия, по поводу опубликованных этих цифр, или это какой-то абсолютно отдельный процесс, автономный?
Нет, я думаю, что это точно связано. Это мы видели сейчас в сентябре, что 5 губернаторов проигрывали губернаторские выборы, и дальше могло бы идти. И Путин тогда хочет избирать новых губернаторов. Но тоже надо сказать, что надо было и так изменить достаточно много губернаторов, потому что они старые. Надо иметь более молодые люди, что это тоже второе объяснение.
То есть вы в целом даете положительную оценку такому, ну вот кадровому?
Я думаю, что это недостаточно. Я думаю, что это просто способ переставить кресло на Титанике.
Как интересно. Ну вот сейчас появились еще версии, последняя такая новость о том, что Путин и Трамп опять могут встретиться, на этот раз в Париже. И возвращаясь каким-то образом к рейтингу одобрения, у Дональда Трампа сейчас 41%, у Путина, вот говорят, 39%. Это хорошее время для лидеров встретиться и опять сверить часы. Вот ваши ожидания по поводу возможной этой встречи, что будет происходить и вообще нужна ли эта встреча?
Ну, я думаю, что это может быть хорошо для Путина. Для Трампа это явно катастрофа. Потому что после его встречи с Путиным в Хельсинках 16 июля была огромная реакция именно в Конгрессе здесь против Трампа. И конгрессмены тогда предложили достаточно много разных законопроектов о новых санкциях против России, что тогда, через некоторое время, это тоже будет плохо для Путина. Зачем им встретиться? И никто здесь, в Вашингтоне, знает, о чем они говорили. Может быть, Трамп сам забыл, о чем они говорили, потому что не было никакого сути. Российская сторона сказала, да, есть предложение, о чем они говорили, и мы ничего об этом все, что не знает, что, потому что там Трамп один был, и когда Трамп один, это никто.
Ну а если пофантазировать и представить себе вот эту новую встречу, как вы думаете, может со стороны Трампа произойти какая-то корректировка курса в отношении России? Это ведь как раз после выборов, получается, произойдет, американский.
Я не думаю. Я думаю, что это личное дело. И вопрос только, что он получит от Путина, что для него настолько важно.
Шведским экономистом и дипломатом Андерсом Аслундом беседовала ведущая программы «Настоящее время». Итоги — Юлия Савченко. Продолжаем программу «Время свободы». Центр «Э» в Екатеринбурге не нашел криминала в призывах бить представителей ЛГБТ-сообщества. Это сообщество, по мнению борцов с экстремизмом, не относится в России к социальным группам, которые необходимо защищать. Не спешит бороться с теми, кто нападает на геев и лесбиянок, и городская полиция Екатеринбурга. Заявления об оскорблениях и даже избиениях часто остаются без ответа. Рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Мария Миханошина.
Десятки оскорбительных комментариев в каждой статье. Такой улов регулярно собирают активисты Екатеринбургского ресурсного центра для ЛГБТ в соцсетях и СМИ. Среди негатива – угрозы принудительно лечить представителей меньшинств и применять к ним силу, вплоть до убийства.
Под некоторыми новостями было около 200 комментариев. Ты читаешь их и понимаешь, что 80% процентов 90% – это комментарии из разряда «убейтесь вы там все в стенку».
Юрист центра Анна Плюснина обратилась за помощью в региональный центр по борьбе с экстремизмом, а также в Роскомнадзор. Требовала возбуждения дела или хотя бы помощи в ликвидации комментариев. Однако оба ведомства прислали отказ. ЛГБТ-сообщество, оказывается, не относится к социальным группам, которые необходимо защищать.
Дальше они пишут, что была проведена экспертиза, и в результате этой экспертизы установлено, что в данных комментариях, то есть эти комментарии не относятся к представителям национальных, расовых или религиозных групп, и поэтому признаков правонарушений, в том числе экстремистской направленности, не усматриваются.
Это не единственный отказ в разбирательстве по заявлению представителей ЛГБТ-сообщества в Екатеринбурге. Оффлайн-инциденты тоже остаются без ответа. Александра Карпенко уже почти 2 месяца ищет обидчика, который напал на нее у выхода из ночного клуба. От удара девушка потеряла сознание.
Я вышла, получается, утром из клуба, и он начал мне вслед кричать, как-то оскорблять меня, и я ему ответила в ответ. И как-то у нас завязался конфликт, и он уже ударил меня. Сотрясение мозга и нос сломан, там 3 миллиметра, бог.
Несмотря на видеозапись избиения и зафиксированные травмы, полиция отказалась инициировать разбирательство. Якобы доказательств преступления нет. Александра пока единственный представитель сообщества в практике ЛГБТ-центра, открыто заявивший о побоях. Вместе с девушкой у клуба травму получили еще 4 человек, однако никто из них не подал заявление в полицию. Сейчас Александра при поддержке ресурсного центра намерена добиваться справедливости.
Неужели можно выйти на улицу просто и что человека избить, и ничего ему не будет за это? Я хочу, чтобы это дело довелось до конца. Как-то получается милиция, она вообще... никаких мер не делает.
Что касается агрессии в соцсетях и СМИ, то с ней представителям центра пока придется бороться самостоятельно, без поддержки правоохранителей. Обращаться к администраторам соцсетей и СМИ с просьбой удалить комментарии. Мария Миханошина и Сергей Мисаров для «Настоящего времени».
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Жить медленно и неправильно. Венедикт Ерофеев как писатель и персонаж». Передача вышла к 60-летию Венедикта Ерофеева 20 лет назад, 24 октября 1998 года.
Программу ведут Марина Тимашева и Илья Дадашидзе, а первое слово в ней Игорю Авдееву.
Могила писателя в разорении находится. Могильная плита настолько уже стара, что фамилия писателя стерлась, и память сохраняется очень небрежно, и вина на нас, на нашем поколении, потому что мы, может быть, плохо рассказываем подрастающим людям новым о тех ценностях, которые мы намывали как золото.
А почему Венечке вообще нужна благодарная память потомков и ухоженная могила? Вся эта его жизнь была основательно неухоженной. Родился на Колыме, остался фактически сиротой, отец репрессирован, мать, чтобы не навлечь неприятности на детей, уехала. Целый год Венечкиной жизни вообще не поддается восстановлению. Паспорт утерян, из институтов периодически изгоняем. Произведения в значительной степени утеряны. Остались «Москва петушки», пьеса «Вальпургиева ночь», «Моя маленькая лениниана», эссе «Глазами эксцентрика», «Саша Черный» и пьеса «Диссидента» или «Фани Каплан», а также «Дневники». В народной памяти, по сути, только «Москва петушки» и образ Венечки. Если судить по поэме и пьесе, был он мал, грязен, безумен, пьян и с авоськой, что называется в просторечии «синяк». Правда, увиден глазами художника Бориса Мессерера иначе.
Вообще был очень красивый человек, с замечательными прямыми белыми волосами, выцветший такой блондин, удивительного цвета, соломенного такого цвета, волосы прямые, большим таким косым углом, спадающие на глаза, и изумительные голубые глаза Венедикта, мягкие, добрые, излучающие какой-то особый свет. Его образ был вообще неповторим, изумительный. Он был очень высокого роста, и мне было трудно с ним помогать ему спуститься, скажем, с лестницы. И вот он перевернул здесь несколько предметов, в том числе аптечку, которая вся потом оказалась залита, это целый шкафчик такой, была залита зеленкой. И эта зеленка очень много лет не выцветала, потому что она была внутри шкафчика. Это был тоже своего рода такой памятник Венедикту.
Женщины в описании Венечкиной внешности с мужчинами солидарны. Они его любили, как Наталья Шмелькова, которая дружила с ним в последние годы его жизни.
Если бы я бы его видел на улице, не знаю, что это Ерофеев, вот просто идет человек, я бы на него сразу обратил бы внимание. Дело в том, что он необыкновенно был значительный. Эта значительность проявлялась абсолютно во всем. И в его выражении лица, в его жестикуляции, лаконичных жестах, повороте головы, в манере говорить, в интонации, даже в походке. У него была необыкновенная походка. Он ходил, как бы не касаясь земли, вот как будто он шел по облаку. Вот когда он шел по улице, он вообще просто плыл, и не обратить внимания на него было невозможно. С ним было очень интересно, даже когда он сидел и читал, и просто молчал. Просто интересно было на него смотреть. Он заполнял собой пространство. И вот даже если я находилась в другой комнате в его квартире, вот там с Галей сидела, я все время чувствовала его присутствие.
Добро бы только представление о внешности писателя и персонажа столь разнились друг с другом. Но ведь и восприятие самой поэмы у всех разное. Что видит в этой прозе обыкновенный читатель? Исповедь пьющего человека. А вот читатель искушенный воспринимает ее совсем по-иному, особенно если знал Венечку так близко и долго, как Игорь Авдеев.
Ведь Венедикт в это время, когда писал «Москва петушки», одновременно составлял антологию поэтов Серебряного века. Поэтому он, конечно, прекрасно знал всю поэзию того времени. И какие-то аллюзии, и цитаты, так сказать, цитаты топоса и цитаты, какие-то такие аллюзии из поэтов Серебряного века, они все в «Москве петушках», конечно, зашифрованы, спрятаны между строчками в самом духе «Москвы петушков».
И Наталья Шмелькова о том же.
Вот я его начала навещать, и каждый раз я его, в общем-то, заставал в одном состоянии. Он обычно так лежал, выпивал что-то, и в таких состояниях он особенно любил слушать своего одного из любимых композиторов Сибелиуса. И как-то он мне очень мрачно сказал: «Послушай мою родину». Он, например, сам был человеком очень образованным, его можно было ему задать любой вопрос, он на любой вопрос мог ответить. Будь то поэзия, литература, философия, история, он очень не любил невежество в людях, особенно если кто-то на что-то претендовал, на какие-то знания. И я помню такой эпизод, как мы вместе слушали по телевизору симфоническую музыку, и я, находясь в кухне, еще не вошла в комнату, не слышала, кого объявили. Я вошла в комнату, и Венечка спросила: «Это что за... кого исполняют?» И я не сразу распознала Шнитке. Я никогда не забуду, когда Венечка, с которой мы так привыкли смеяться и валять дурака, вдруг я никогда не забуду, как его глаза буквально из синих превратились в белые от негодования. И он мне сказал ледяным голосом, сказал: «Если еще подобное повторится, то откажу от дома». Вот это было, хотя все это было очень сурово, но мне было это очень как-то весело, от этого смешно. Вот эта фраза «откажу от дома», такая старомодная несколько, из-за того, что я не отгадал Шнитке.
Thank you.
этот человек с его антологией поэзии и любовью к себе Алексею Букнову создает тексты, воспевающие субкультуру в ее собственных формах. В описании ее он скрупулезно точен. Венечка вообще все старался упорядочить, даже заносил в записную книжку сведения о собранных грибах. Иностранцам, наверное, казалось, что коктейль «Слеза комсомолки» – кавкианский абсурд, а он просто упорядочил ту жизнь, которую до тонкости знал. И в этом смысле создал реалистическое произведение. Во всяком случае, так думает Георгий Владимов, повстречавший в свое время Ерофеева на проводах Александра Зиновьева.
Было много гостей, и среди них был Бенедикт Ерофеев, который за весь вечер не проронил ни слова. А когда мы разъезжались, я увидел, что нет Ерофеева нигде. А между тем, место у меня в машине было, и я мог его взять к себе. Я поднялся наверх. Веня Ерофеев сидел за большим столом, уставленным недопитыми бутылками. Я сказал ему: «Венедикт Васильевич, у меня машина и есть место, я вас довезу до аэропорта Шереметьево». Он широким жестом показал мне на стол и сказал: «Куда же от этого уйдешь? Ну, так там тоже есть и шампанское будет, и водку можно заказать». Он мне ответил: «Нет, опыт говорит, что в стационаре всегда получишь больше, чем в стоячке». Ну, не захотел ехать, я его так и оставил. Таким он и остался в моей памяти. Вот сидящий, грустный, курящий сигарету, молчаливый человек с исхудалым лицом.
А вот последнее воспоминание Андрея Битова.
И последняя встреча с Ерофеевым выглядела так. Уже я развелся со своей второй женой, и она открывает дверь на чужой звонок. Стоит в дверях Венедикт Ерофеев. Она великая читательница, и он ее кумир. Значит, у нее все на этом балдеет. Он говорит: «Битов здесь живет?» Она говорит: «Нет, уже не здесь». Говорит: «Зря. Лучше бы он не уезжал из Ленинграда и спился там». И уходит. Вот даже последняя встреча с Венедиктом. Я до сих пор не знаю, неправильно ли он сказал.
Кому, как не Венечке, было знать, где человеку лучше спиться? Он вообще про жизнь многое был вынужден знать. Вот как говорит Борис Мессерер.
Когда я пришел в 11 вечеров, я пришел уже, когда тоже нужно было что-то принести, еще добавить. И я его не нашел здесь. И отправился, лег спать. И когда я уже спал в другой комнате, я услышал страшный грохот. Оказывается, он находился на антресоли, где упал с кресла на пол. Антресоль очень срезонировала, и грохот был невероятный. Но, тем не менее, мы, как бойцы, снова подошли к столу и продолжили этот замечательно начавшийся вечер уже в более позднее время, после короткого отдыха. Мы снова сидели за столом и обсуждали жизнь. Когда мы говорим только в таких иронических тонах, конечно, это не полностью исчерпывает образ Венедикта, потому что образ был трагический его. Он был очень беден, он был совершенно нищий. Это был период, когда боролись в России с водкой. Это был Горбачевско-Лигачевский период времени, когда были запрещены спиртные напитки, их продавали в очень ограниченном количестве, выбрасывали какими-то партиями, стояли огромные очереди, маленькие магазины. Люди отстаивали эти очереди, когда они попадали внутрь магазина, они брали очень много напитков, много бутылок с собой. А Венедикт, отстояв огромную очередь, мог брать только одну-две маленьких бутылочки коньяка, потому что у него не было денег. И это тоже больно было видеть, когда он, простояв такую огромную очередь, это и по его рассказам, он мог купить одну или две бутылочки. Чудовищная бедность, в которой он жил, тем не менее, только еще больше украшал его образ. Мы все понимали, насколько он бескорыстен и изумителен. И в силу каких-то возможностей старались ему помогать.
Бедность в быту, по мнению Ольги Седоковой, оборачивается христианским отношением к материальным благам.
Вы отпевали в православном храме, и сама эта мысль мне показалась странной, потому что он к этому как-то не имел отношения и не любил, в общем-то, совсем не любил православную традицию. Мне казалось, что все это странно и сделано, знаете, как что раз сейчас все они за это было время, когда с церковью связывалось в каком-то смысле освобождение. Вот, что, в общем, заодно, раз он великий писатель, русский писатель, значит, пускай будет и православным, и отпевает его по-православному. И, в общем, все это мне для начала не понравилось, но когда стали читать Евангелие, которое читается на отпевание, а именно заповеди блаженства, то я вдруг подумала, что если кто из людей принимал это всерьез, то, наверное, это и был и блаженны плачущие и так далее. Дело не только в том, какие иметь позитивные взгляды, во что верить вот так позитивно. Для меня и в этом, я думаю, ученица венчики в каком-то смысле, это скорее отрицательный знак религиозности. То есть это то, во что человек уже не верит. Он не может верить в две вещи сразу. Допустим, в то, что важны деньги и карьера, и в то, что важно служить каким-то высшим силам. Вот в этом смысле венчика был крайне последовательным. Ему ничего такого не было нужно.
Это была передача «Жить медленно и неправильно. Венедикт Ерофеев как писатель и персонаж». К 60-летию со дня рождения Ерофеева 20 лет назад передачу подготовили Марина Тимашева и Илья Дадашидзе. Первый эфир состоялся 24 октября 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 17 октября. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.